Хочу вас спросить, может быть, кто из вас, ребята, знает, как звали самого умного человека на Земле?
Соломон.
Тимофей вот проявил смекалку, молодец. Вот этот самый умный человек на Земле сказал такую вещь. Он сказал: «Настав юношу в начале пути его, и он не уклонится от него и в старости». Да? И мы с вами знаем, наверное, уже вопрос ко взрослым. А какое самое главное наставление нужно донести до детей? Что вот это вот, что это такое, вот наставить юношу в начале пути? Как это вот наставить? В чем его наставить, точнее, вот такой вопрос. В чем его надо наставить в начале пути? У вас есть представление о том, в чем вы должны наставить ваших детей, внуков? А? Как-то вот со взрослыми сложнее, дети как-то дружнее ответили. Я думаю, что есть очень много важных знаний. Послушайте, это уже к взрослым обращение. Есть очень много важных знаний на Земле. Да, и образование – это хорошо, и, в общем-то, и воспитание – это хорошо, и какие-то моральные принципы – это хорошо. Даже понятие о Боге, то есть религиозность – это тоже неплохо. Да? Но я думаю, что как у взрослых, так и у детей есть только одно основание здесь, на этой земле, ну, которое, на котором можно что-то построить. Подсказка. Кто это? Иисус Христос, Его Слово. Иисус Христос, Его Слово. Поэтому, дети и взрослые, самое важное, что вы должны знать в жизни, что Христос вас любит и не хочет, чтобы вы погибали, мучились. Он хочет, чтобы вы жили. А для того, чтобы защитить вас, Он послал Свое Слово. Будете жить по этому Слову, будет все хорошо. Не будете жить по этому слову, будет все плохо. Вот. Не верите мне, спросите у взрослых. Они вам подтвердят. Хорошо, давайте помолимся, благословим наших детей. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты дал, Господь, основание для жизни. Господь, и это не так, чтобы где-то скрытое какое-то знание, которое нужно было как-то долго искать, а это Твое Евангелие, простое, ясное, понятное детям даже и взрослым, и мудрым, и нет, и образованным, и необразованным, Господи. Простота Твоего Евангелия, Господь, она удивительна и чудесна. То, что Бог любит нас, и то, что Он дал нам Спаситель Иисуса Христа, дал нам Его завет, и дал нам Его слова, дал нам Его учение. Благодарим Тебя за эту милость. Благослови наших детей, чтобы, Господь, они это знали, и чтобы, Господь, мы имели мудрость донести до них это самое важное в жизни основание, потому что другого нет. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте сейчас обратимся к Писанию. И место, которое я хочу сегодня, чтобы мы прочитали, в первую очередь, это находится в первом послании к Коринфянам, 1 главе, 17 по 25 стих. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 17 по 25 стих. Апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви или к церкви в Коринфе, пишет такую вещь, вот давайте прочитаем, подумаем над его словами, 17 стиха. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Посмотрите дальше. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу и ростом проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие, а для нас же спасаемых иудеев и еллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. В самом начале вот своего послания апостол Павел в своей обозначает самое важное и самое главное, фокусирует свое служение, цель своего служения. Он говорит: я не пришел сюда с новой философией, да, к вам. То есть моя цель одна – донести слово о кресте. Донести слово о кресте Иисуса Христа. Донести Евангелие, что называется. Да? Почему? Потому что для призванных Божьих, иудеев и еллинов, неважно, кто они, это есть Божья сила и Божья премудрость. Потому что это самое главное. В нем сила и в нем мудрость. То есть в таком вот интересном, удивительной простой проповеди. Она очень простая до примитивизма. Да? Он говорит юродство. Юродство – старое русское слово, которое сегодня не употребляется, означает не безумие, не странность. Примитивизм и очень такую, простоту до безобразия. Вот. Обычно называли и юродивыми называли людей, которые, ментально отсталыми, раньше на Руси, то есть у которых, ментально неразвитые. И, естественно, там большой мудрости не было, и большого какого-то философского образования тоже не было. Поэтому Павел подчеркивает, что само Евангелие, оно очень простое. Оно простое до примитивизма, простое до безобразия, что называется, но оно сильное. Оно самое главное, оно самое важное в жизни всех людей и в жизни каждого человека, кто это слово услышит. И почему нам важно не потерять его, и почему вообще это и есть самая сердцевина, почему важно не уклониться от этого Евангелия ни туда, ни сюда, и куда можно уклониться, да? Здесь он говорит, что люди, которые слышат это Евангелие, у них есть какие-то цели, у них есть какие-то представления о том, где находится Бог, да, и о том, каким образом достигать этого самого Бога. В этом мире у людей есть представление, каким образом они будут двигаться в отношении к Богу, да. То есть у всякого человека, я даже так скажу, у сегодняшних живущих людей, если они и думают, что когда-то пойдут к Богу, у них примерно есть представление, как это сделать. У них есть примерно представление, как это сделать. Основано на их культурных традициях, основано на их каких-то исторических традициях, основано на их каких-то, представлениях, которые они взяли из семьи и так далее. Да? И сегодня у людей, живущих здесь и еще не знающих Господа, есть примерное представление, что если нужно к Богу, то нужно делать так, так и так. Да? И они начинают по пунктам какие-то вещи У всех разное. Почему? Потому что мы видим, что и здесь, и тогда, в тот исторический момент, когда Павел был, тоже у всех было разное представление о том, как нужно двигаться к Богу. Потому что, смотрите, написано: иудеи требуют чудес. Это было их представление о том, как нужно двигаться к Богу. Да? Почему? На чем основывалось их представление? И почему, и где, на самом деле, что было не так с иудеями? Да, почему они так тяжело принимали Евангелие, вот это самое? Потому что у иудеев то, что мешало иудеям, называется опыт. То, что мешало иудеям, называется опыт. Подумайте об этом. Это одна из... опыт – хорошая вещь, но в данном случае он мешал иудеям обратиться к Иисусу Христу. Почему? Потому что у них был накоплен огромный опыт, который записан в Ветхом Завете, опыт взаимоотношений иудеев, иудейского народа или еврейского народа и Бога. Да? И в этом опыте было очень, много накоплено хорошего и не очень. Почему они требовали чудес в данной ситуации, и вот эти самые иудеи? Потому что на протяжении истории мы видим и читаем, что иудеи очень много требовали, иудеи очень много переживали, как это назвать правильно, Божьей благодати в своей жизни. Господь очень много к ним обращался. Вот почитайте историю исхода. Там же, ну, там эти иудеи без конца капризничают. Вот там вот это, то этого не хватает, то этого дай, то вот это дай, то вот это делай, вот этого не делай. Там, ну, как сказать, и все чудеса исхода практически, они были вызваны ропотом этого народа. То есть они что-то там бухтели, они были недовольны, им что-то не хватало, им что-то надо было, и Господь постоянно восполнял их нужды. Да? Он возился с ними как нянька, с маленьким ребенком. Перепелок захотели, пожалуйста, вот вам ветром нагнало, там эти самые, там воды вам не хватает, вот вам вода, вот там это еще что-то такое, вот вам вот это, там манна, ну вот, пожалуйста, манна, и так далее. И опыт, их опыт говорил, что, в общем-то, ну, Бог должен с ними вот так вот возиться, да? Когда Христос пришел, или когда Евангелие проповедовалось, были ли чудеса и знамения? Конечно, более чем достаточно. Христос постоянно подтверждал свою проповедь чудесами и знамениями. Апостолы, которые проповедовали, тоже подтверждали свою, Бог подтверждал проповедь апостолов тоже чудесами и знамениями. Верно? То есть это так не скажешь, что там вообще эти иудеи не видели чудес и знамений. Иудеи видели больше всех из народов чудес и знамений. Аминь? Аминь. Все чудеса Иисуса Христа практически, за исключением нескольких, были совершены среди иудеев и для иудеев. Аминь? Да. Только там одно чудо в отношении женщины из Сирии, да, совершилось, когда она просила за свою бесновавшуюся дочь, и несколько чудес с язычниками, которые жили внутри, ну, как сказать, израильского государства. В итоге все чудеса, которые совершил Иисус Христос, о их количестве, Иоанн пишет, если говорит, описать их всех, книги не вместят, да, были совершены на территории иудеи. Но иудеи, они... как это сказать, из своего опыта подразумевали то, что надо постоянно эти чудеса требовать. То есть Бог должен вокруг них писать. Бог должен им все время доказывать. Бог должен все время им подтверждать и, как сказать, и давать возможности видеть и убеждаться, что Он с ними, что Он за них, что Он их любит, что Он их, как бы сказать, о них заботится. Они будут, как сказать, они будут капризничать, Он будет пытаться их, как это... Ублажать, да. Вот. Они будут капризничать, но он будет пытаться их ублажать. И вот это вот будет без конца, да. И если помните, да, неоднократно к Иисусу Христу после партии каких-то очередной чудес и знамений подходили люди и говорили, какое знамение нам ты еще покажешь, да. И написано, еще подходили и говорили, и требовали знамения с неба. То есть они еще рассказывали, какие знамения он должен им дать, да? То есть или вообще какое-то, или покажи нам еще какое-нибудь чудо. А перед этим что было, да? Это перед этим же было чудеса, да, и знамения, и все остальное, да? И говорит, покажи нам еще какое-нибудь чудо. Или покажи нам знамение на небе какое-нибудь. Мы хотим видеть, мы хотим знать, и это без конца. Написано, иудеи требуют чудес. И требуют чудес на основании чего? На основании того опыта, который у них был, да? И вот на основании этого же самого опыта они не смогли, ну, как сказать, они сравнивали. Они сравнивали Иисуса Христа с тем, что было раньше. Они сравнивали Иисуса Христа с тем, что как происходило, как Господь действовал в их жизни. И они не видели, ну, что на самом деле вот такого, как бы сказать, похожего чего-то, да? Там голос пресиная, да? Они смотрят на Христа, похож? Но не похож. Оттого земля тряслась голоса, а он сидит, говорит, конечно, не так, как человек. Написано, они свидетельствовали, говорили, он говорит не так, как остальные люди. Да? Никто из людей так не говорит. Но горы не трясутся. Да? На основании этого можно сделать вывод, что не Бог. Да? Или другой эпизод, да, раньше Господь давал манну, да, в пустыне, тут размножился хлеб, да, размножился аж два раза, да, а третий раз не размножился, и четвертый раз не размножился, и пятый раз не размножился. На основании чего можно сделать тоже вывод? Не Бог. Там... Еще какие-то моменты, они вспоминают, что Господь раньше сделал там из истории, да, это самое, Господь побеждал врагов Израиля, да, а тут Христос входит в Иерусалим, входит вместе с ним толпа, ликует, ждет, пока враги Израиля будут сейчас побеждены, уничтожены, да, а Христос вдруг как бы сдается этим врагам Израиля, его берут, распинают руками этих самых врагов, и вроде тоже не Бог. Понимаете, вот этот опыт, который являлся благословением для людей, да, когда он строил их веру, когда он знакомил их с Богом, в общем-то, возведенный в абсолют, в самое главное, да, потому что в этой истории был главный, с иудеями был главный не опыт их, а была, возможность узнавать Бога, знакомиться с Ним. То, что опыт они накопили, это и хорошо, и плохо. Потому что хорошо это потому, что через этот опыт они могли размышлять о Господе. И они могли понимать, каков Бог. Потому что Он был главный в этой истории. Но плохо потому что они решили, что их опыт является путем, является их... является их способом познания Бога и благословения, и приближения к Богу. То есть они решили, что вот к Богу надо приближаться вот так, вот так, вот так и вот так, на основании моего опыта. Понимаете, в чем проблема? Господь открывает какой-то новый путь, да? Господь дает возможность, Он говорит, я такой же, я не изменился. Если вы меня знаете, то вы должны, как Он говорит к иудеям, если, говорит, вы знали, моего отца, вы, говорит, любили бы и меня, да? Если вы знаете, если вы познакомились с этим Богом, то, в принципе, я для вас не чужой. Но путь, который я вам предлагаю, он новый, другой. И завет новый, который я вам положу, и который я, кстати, обещал в Ветхом Завете. Завет новый. Там обещание есть нового завета. Это не что-то для них неожиданное совершенно, не удивительное, непонятное. Нет. То есть все это есть, все это понятно и ясно. Но опыт мешает, да? Я скажу, каким образом это, почему я об этом говорю, это не просто для какого-то исторического развития. Я вижу, что сегодня мы с вами тоже находимся на таком же пути, и эти же препятствия, которые мешали иудеям верить, они могут мешать и нам. Почему? Потому что я знаю, что есть такие проблемы, этим искушаются люди, да? Этим искушаются люди. То есть наш опыт нашего христианства, он может мешать нам двигаться за Господом. Почему? Потому что я помню, как было вчера, да? Я помню, как Господь меня посылал куда-то вчера, да? Как вот там в Евангелии. Мы ходили по двое там и по трое в города, там рассказывали людям о Христе, и там каялись сотни людей и так далее, и так далее. А потом времена поменялись. Как и во времена апостолов тоже времена поменялись. Христос сказал, помните, на последней вечере, Он говорит, помните, я вас посылал по двое? Они говорят, да, помним. Без сумы, без этого, там, без запаса продовольствия, без запаса одежды, да? Говорит, а теперь, говорит, возьмите запас, и денег возьмите, и так далее. То есть времена поменялись, опыт тоже поменялся, все поменялось, да? И теперь по-другому действует Господь. А еще хуже, когда христиане вцепляются в опыт не свой даже, а в опыт отцов. То есть вот Господь действовал в прошлом веке вот так, а позапрошлом веке действовал Он так, да? А в позапрошлом веке Он действовал вообще вот так. А если еще церковь живет не один век, то она накопит такой огромный багаж этого опыта, не совсем хорошего иногда, да, что там вообще караул. Не опыт главное, Господь главное. В этом плане легко те, которые недавно обратились. Опыта никакого нету, они как белый лист и на самом деле открыты для Господа и хотят что-то слышать, хотят что-то понимать, хотят, может быть, проблема, что плохо слышат, но так или иначе, это, такая лучшая позиция. Хуже, у которых есть какой-то опыт еще накоплен. Поэтому он говорит, эти идеи, они требуют чудес, им мешает опыт какой-то, да, им мешает то, что когда-то Господь действовал вот так, вот так и вот так. И они ждут, что Он должен повторять свои действия, они ждут, что он должен повторять свои эти самые какие-то способы и так далее. Господь не расписал нам способы, Он дал нам принципы. Он дал нам, Он дал нам принципы, по которым Он действует. Он любит людей, да, и Он хочет их спасения, этих самых людей. И Он дал возможность, и Он дал нам, Евангелие. Как его, как его нести, кому его нести. Мы должны быть чуткими к тому, чтобы слышать этот голос и двигаться туда, где Господь хочет нас видеть. Созидать то, что Он хочет, чтобы мы созидали. Созидали Его церковь. Да? Это здорово и хорошо. Потому что, посмотрите, даже вот за такое короткое время, как наша жизнь, как поменялась форма служения церкви, допустим. Да? Если взять, допустим, пускай даже 40 лет назад, да? Потому что это было совсем другое. То есть невозможно было церкви собраться вместе. Это были маленькие домашние собрания максимум. Если собрание побольше, то где-то в тайне, там, в лесам каким-то еще, и то вот с конспирацией какой-то и так далее, и так далее. Не было возможности так вот ну, собираться, да? Не было возможности иметь Библию у каждого человека по несколько экземпляров еще с разными переводами. Не было много чего и не было из того, что мы имеем сегодня, да? И нельзя было допустить какое-то сотрудничество с государством. Почему? Потому что там сразу началось давление и так далее, и так далее. Сейчас относительно времена свободы, мы можем свободно собраться, нас никто не гонит, государство, слава Богу, в наши дела пока что не вмешивается, да? Я не знаю, сколько это продлится. Возможно, завтра начнется другое. Понимаете? И те формы, которые у нас были, те формы, которые мы имеем сегодня, не обязательно сохранятся к завтрашним дням. Не обязательно сохраняться, может, опять придется в подполье уходить, кто его знает. Или, может быть, вообще, я не знаю, как написано там, гонят вас в одном городе, бегите в другой. Может и такое случится. Понимаете, не знаем, что будет завтра. Поэтому сделать опыт своей опорой, служению Господу и так далее, вряд ли возможно. Бог один знает, как, когда и каким образом мы будем ему служить. И нужно быть чутким к его голосу. Поэтому вот такая вещь, когда он говорит в Евангелии, Павел, он говорит, что, посмотрите, говорит, иудеи требуют чудес. Для них, собственно, суть Евангелия не совсем понятна. Почему? Потому что они ждут формы. Они ждут той знакомой формы, которая им привычна. Понимаете? И многие люди здесь не воспринимают Евангелие именно по причине того, что нету той формы, которая им привычна. Нету, если на улице ты говоришь о Господе, они не привыкли, что на улице можно встретить Бога. Бога нужно встречать в храме, там форма, там благолепие, там красота и так далее. А ты тут где-то на улице встретился, или за чашкой чая о Боге говоришь, или еще что-то такое. Или сюда привел, и что здесь? Где благолепие? Где атмосфера? Нету. Поэтому тяжело. Но это не значит, что Господь не хочет встречаться с человеком. Он может встречаться с человеком везде. Христос так и делал. Он встречался с людьми на улицах, и в храме в том числе, и на улицах в том числе, и где-нибудь там в пустынных местах, и в городах, и в поселках, и так далее, и так далее. Опыт может мешать нам. Может мешать нам. Но не должен мешать нам, да? Следующий момент, да, в отношении еленов. Он говорит, елены ищут чего? Мудрости. Мудрости. Греки, умнейшие люди, основатели философских школ, которые, в общем-то, повлияли очень мощно на культуру того мира и до сегодняшнего дня на культуру нашего мира, по-прежнему во всех высших учебных заведениях есть курс философии, где проходят постулаты греков, которые были сформированы уже в то время. Да? Все вот эти вот философские имена, которые вы знаете, там Сократ, там еще остальные философы, это были люди сформировавшие какое-то мировоззрение. И вообще философия в своей сути – это поиск Бога, если кто-то знает. Философия в своей сути – это поиск Бога. То есть это богоискание. Почему? Потому что она отвечает на три основных вопроса. Откуда я? Кто я такой? И куда я иду? Вот это три основных философских вопроса, на которые философы пытаются с помощью изысканий мощнейшего своего мозга это очень мощный разум. То есть способность мысли оперировать свободно, не привязываясь ни к чему, это высший пилотаж. Я не знаю, если вы встречались с философскими трактатами, то, наверное, тоже это понимаете. Да? То есть это три важнейших вопроса, на которых, в общем-то, это вопросы богоискания. Да? Потому что кто, откуда я взялся, кто я такой и куда я иду, это, в общем, вопросы, которые нас знакомят с Богом. И греки, как я уже сказал, греческие философы, конкретно умнейшие люди, да, они пошли таким путем. У них не было опыта, Бог не открывался им. Господь не говорил к ним лично, а только через иудеев. А так как с иудеями они мало были знакомы, то они создали свой мощный инструмент богоискания – это философию. И эта философия, она копила знания. Она рассматривала версии, она рассматривала модели, она рассматривала разнообразные, как бы сказать, какие-то сценарии, да? И вот эта философия, она подразумевала, что ты должен копить мудрость. Мудрость делает тебя просвещенным, мудрость тебя спасает, мудрость, знание, проницательность, они дают тебе возможность приблизиться к Богу и понять основные вопросы жизненные. Уже в то время некоторые греческие философы пришли к выводу о том, при их пантеоне богов, они пришли к монотеизму, то есть к пониманию того, что если есть Бог, то он должен быть единым и единоначальным, то есть создателем и творцом. Чисто пришли с помощью, ну как бы сказать, умственных выкладок, да? И вот этих вот анализа. Так вот, это уже немало, но это не спасает человека. Сегодня многие говорят, я верю в Бога. Ну так хорошо, что веришь. Бесы тоже верят. И что, они тоже спасутся. И даже трепещут, написано. Но они не спасаются. То, что человек сегодня в нашем атеистическом обществе признает существование какого-то единоначалия, то, что человек сегодня в нашем обществе признает или не отрицает, как многие говорят, я не отрицаю, не отрицает того, что Бог есть, что Бог существует, это ни в коем случае не дает ему спасения. Потому что спасение не в этом. Спасение в том, чтобы ты не просто знал, что Бог есть, а верил в этого самого Бога и делал то, что он тебе говорит. Если ты это не делаешь, тогда ты не спасенный. Понимаете? Потому что не написано не ну как сказать, делами человека оправдывается своими. Верой оправдывается, да, но дела они подтверждают эту самую веру. Вот такая интересная вещь. И в итоге, на самом деле, эти елены ищут мудрости. И многие сегодня люди тоже такого же склада, ну, я имею в виду среди христиан, они тоже начинают увлекаться знанием. Нужно больше знать, нужно обязательно много-много-много знать, много-много, да, нужно знать там и про бесов, как они устроены, нужно знать и про небеса, как они устроены, нужно знать и про эти самые там, какие-то там, ну, не знаю, там, ну, чем больше тайного какого-то знания, тем больше мудрости, чем больше познаний, и вот без конца гоняются. Вот это учение, да? Или вот это учение, или вот это учение, или вот это учение. И без конца, ну, как бы написано, что Павел пишет о таких, что без конца учащиеся не могущие достигнуть истины. Когда человек гоняется за мудростью и думает, что через мудрость он Бога узнает, что нужно вот много-много знать, и тогда я спасусь, это тоже заблуждение. Это неправда. Потому что мудрость, она не спасает. Мудрость, она не спасает. Она делает человека умным, да. Она на самом деле, ну, но есть и побочные эффекты. Как Соломон пишет, говорит, много мудрости, много печали. И она, по большому счету, человека не спасет. Поэтому важно, чтобы мы с вами, как люди Божьи, мы не уклонялись, как Павел пишет, мы не уклонялись от простоты во Христе. Мы понимали, что Евангелие, оно простое. Оно простое. И оно на самом деле понятное для всех. И оно очень, ну как бы сказать, очень, ну оно не интеллектуальное особенно. Там есть глубина и мудрость в Евангелии, но оно не интеллектуальное. Там есть чудеса и знамения, Но оно не в отношении, ну как, оно не основывается на опыте. И оно не обязано нас постоянно убеждать без конца, как этих иудеев, Божьей любви, через знамения и чудеса. Потому что Евангелие, оно очень просто, коротко обращается к сердцу человеческому. Да? Бог любит тебя. И Он пришел за тобой, чтобы спасти тебя. Да? Он пришел к тебе. Он пришел, чтобы жить среди нас. Он пришел, чтобы нам рассказать о себе. Он пришел, чтобы взять на себя наши грехи. Он пришел, чтобы дать нам жизнь через свое воскресение. Оно очень простое. Оно очень простое. И если оно прорвется через вот эти вот заслоны наши, интеллектуальные или заслоны нашего опыта, и достигнет сердца человеческого. И на самом деле, как вот написано, реакция правильно на Евангелие, в Деянии описано очень замечательно, написано, они умилились сердцем. Не то, что они все поняли, да? Или не то, что они перестали там, это, они написано, умилились сердцем. То есть сердце коснулось, вот это Евангелие. Сердце коснулось, и сердце, что называется, растаяло, оттаяло. Почему? Потому что сам Бог, сам Вседержитель, сам Творец шагнул со своего трона навстречу мне. Сам Господь, который создавал эту вселенную, да, и является хозяином всего этого, пошел на унижение, позор и мучение ради того, чтобы достигнуть меня. Сам Бог, который никому ничем не обязан никогда, по своей доброй воле, умер для того, чтобы я жил. Это дорогого стоит, послушайте. И по большому счету, оно дает ответы и для иудеев, и для еленов. Давайте посмотрим. Начнем с иудеев. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 стиха. Там история, как Никодим приходит ко Христу ночью. Никодим – это один из старейшин израилевских, один из фарисеев старших, приходит к Иисусу ночью, чтобы никто не видел, и пытается поговорить с ним, причем поговорить честно, искренне, откровенно. Он, как и все иудеи, как мы читали, да, страдает от избытка опыта. Когда Христос говорит ему, должно вам родиться свыше, он говорит, как это? Такого опыта у нас нету. Не может человек опять войти в утробу матери, опять родиться заново. Это, говорит, невозможно. Тогда Иисус обращает его внимание на его же опыт и говорит, а помнишь, как Моисей вознес змею в пустыне? Была история такая, когда Израиль, на Израиле шел по Камышовому морю, и Господь допустил, чтобы змеи кусали их за ропот. И много очень израильтян умирало. Так вот, когда народ взвыл и прибежал к Моисею попросить, чтобы Господь за них вступился, Бог сказал, сделай, вылей медного змея и поставь его на длинном шесте посреди лагеря израильтян. Да? И если кого-то этот змея укусит, то он пусть посмотрит на вот этого медного змея, и тогда останется живым. Такая необычная сыворотка от укусов змей. И написано, и вот он говорит, помнишь вот эту историю? Да, конечно, помню. Так вот, как Моисей возьмет змею в пустыню, так должно вознесено быть и сыну человеческому. Похоже. Крест Голгофский, дерево, змея как символ проклятия, да? Дальше, 15 стих. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Тоже на Него нужно посмотреть, чтобы жизнь вечную иметь. И дальше, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Поглядите. Простое Евангелие, да? И он говорит, оно имеет, это не новый путь, это то, что, ну, вписывается и в ваш опыт тоже, но немножко по-другому, да? То есть тот ваш опыт, он был менее совершенный, чем то, что Бог сегодня открывает для вас. Змей – это был прообраз Иисуса Христа. И то, что сегодня реально Христос явится сегодня в Израиле, то говорит, это будет более ценно, чем тот змей. И спасение будет не просто жизни от укуса ядовитой змеи, да, а спасение будет от греха, и спасение будет вечное. Не простое, жизненное, временное, а вечное спасение. Более серьезное, более глубокое. Понимаете? Вот вам самое главное чудо, которое хотят видеть израильтяне. Потому что все чудеса, о которых просили израильтяне, и большинство чудес, которые просят сегодня люди, это чудеса, связанные с этой временной жизнью. Слышите? Чудеса, связанные с временным спасением. Господи, дай мне, ну, временное спасение, пожалуйста. Дай мне чуть больше пожить. Ну, немножко больше. Относительно немножко больше, да? Дай мне там не умереть с голоду сегодня, да? Дай мне там еще что-то, дай мне еще что-то, да? Помоги мне в том, всем и в другом, да? Это временное спасение. То, о чем просили тогда иудеи, было временным спасением. А Господь предлагает им больше. Он говорит, вечное спасение хотите? Чтобы не просто здесь эти там 70-80 лет прожить максимум, да? Там 90, пускай, долгожители. Ну, я не знаю, 100 это уже на рекорд. Но все равно же закончится. Все равно же закончится. И закончится не так, ну, как сказать, и закончится не, ну, не будешь жить бесконечно. Не будешь жить там, даже там этих самых по 900, как раньше, до потопа жили. И то умирали люди, все равно. Но вечно, вечность тебе предлагаю. Новое бытие тебе предлагаю. Новую жизнь тебе предлагаю. Новое, ну, как сказать, новую землю, на которой обитает правда, где нету зла, где нету дьявола, где нету злых людей, где нету этих безобразных взаимоотношений, где нету этих извращенных ценностей, где нету ничего того, что сегодня разбивает человеческие сердца и жизни. Нету там ничего этого. Лучшая жизнь, лучший мир, лучшее, все то, что может себе представить человек, исполнение всех желаний и всех его мечтаний. Да? И причем не надо за это костьми лечь, не надо там весь мир разрушить, а потом еще раз разрушить, да? И потом на этом перепаханном что-то пытаться вырастить, и ничего не получилось, и так далее. То есть нет, все это Господь сделает, и все это Господь даст верующим в Него. «Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни». Поэтому, ну, как сказать, вот это предлагаю тебе, да? Хочешь ли этого всего? Чтобы всякий верующий в него не погиб, еще раз, 16 стих, но имел вечную жизнь. Не просто погибнул здесь, потому что так как-то вот случилось, а чтобы не погиб в вечности, чтобы не погиб для вечности, вечное мучение, вечная погибель, вечное отлучение от Бога. Вот что страшно. Не бойтесь убивающих тело, души же ничего не могущим сделать. Да? Бойтесь более того, кто и душу после убиения может в гиену отправить. Евангелие для иудея звучало вот таким вот образом, да? Основываясь на его опыте, да, на самом деле, то есть там есть связка с этим опытом, оно не вообще не оторвано от ничего, оно не взялось из ничего, вот это самое Евангелие, оно не что-то новое совершенно, оно древнее, то же самое, что Бог раньше делал, Он раньше проявлял любовь и заботу к людям, то и сейчас Он проявлял любовь и заботу к людям, только Он явил ее в большей степени. Если раньше Он строил здесь что-то на земле, то сегодня Он открыл и в вечности свои планы. Если он делал для какого-то, ну, как бы сказать, для какой-то маленькой части людей, как иудеи, то сегодня он открыл это для всего мира. Другие масштабы, другие более великие и более как бы масштабные Божьи проекты сегодня открыты для нас с вами. Послушайте, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел вечную жизнь. И это должно трогать сердце иудея, да? И это должно трогать сердце абсолютно всех, что Господь не хочет ничьей погибели, что Господь не хочет ничьего, ну, как сказать, ничьих страданий вечных. Он хочет спасения, Он хочет нашего с вами вечного спасения. И это замечательные слова. Это замечательные слова. Поглядите, что для еленов он говорит. Послание к римлянам, 5 глава. 6 стиха по 10. Если вам интересна логика, Тогда вот логика, пожалуйста. Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Дальше. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, кто, может быть, и решится умереть? Логично? Логично. За это самое. Он говорит, если бы что-то мы Богу такое удивительное, если бы мы Христу, чтобы такое сделали, такое очень-очень-очень-очень ценное, да, для Христа, тогда бы логично было бы, что он умирал бы за нас, ну, как бы сказать, по-человечески, да, по человеческим меркам. Но вряд ли мы что-то для него такое сделали. Дальше, 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. 10 стих. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. Вот вам логика. Он говорит, хотите доказательств, логических доказательств Божьей любви? Пожалуйста, вот вам доказательство логическое Божьей любви. Да? Учтите, что, говорит, Бог не обязан и не мог, и не должен был умирать ни за кого, просто потому что должен. Вот у него судьба такая. Он сам творец своей судьбы, что называется. Или у него не было другого выбора. У него был выбор какой угодно. Или у него был такой какой-то моральный долг. Какой? За какую благодетель он должен был за нас умирать из наших благодетелей? Никакой. То есть логически получается так, что он ничего и никому не был должен. Но возлюбил нас и доказывает это тем, что умер за нас уже тогда, когда мы были еще грешниками. Были еще грешниками. То есть ты жил как хотел, творил что хотел, как это сказать, Бога знать не желал и не хотел, но уже тогда Бог полюбил, и тогда уже Господь умер, простил наши грехи. И это, ну как сказать, какое еще доказательство любви Божьей нам нужно, логическое, понимаете? И тем более, говорит, сейчас, а любит ли он нас сейчас, 10 стих? Есть логика или нет? Да, потому что, говорит, ибо если, будучи врагами еще, он нас с собой примирил, то тем более сейчас, когда мы уже примирились, мы что? Спасаемся его жизнью в нас. Понимаете? То есть его жизнью в нас, его духом в нас, его словом в нас, его присутствием, мы в его церкви, в его планах и так далее, то тем более сегодня и сейчас мы спасаемся жизнью его. Посмотрите, какая удивительная, ну, как бы сказать, благодать и любовь, данная человеком сегодня. Потому вот Евангелие в своей сути, оно несложное, оно очень несложное. Оно не замысловатое, оно не требует каких-то доказательств сверхъестественных. Они помогают человеку уверовать. Они на самом деле, Господь по милости Божьей, по снисхождению к человеку дает знамения, дает чудеса, дает какую-то милость увидеть и уверовать, да? Но это не является гарантием или критерием, да, Божьей любви к нам. То, что Христос был распят ради нас, то, что Христос воскрес для нашего оправдания, то, что Христос открыл нам, ну, пытается открыть человеком путь в небеса, но мы как-то иногда упорно цепляемся за земное. И говорим, Господь, ну, так сказать, мы, конечно, рады, что там впереди ты нам приготовил. Господи, мы, конечно, ценим, что ты для нас много сделал, но это самое, ну, как сказать, ну, можно мне поменьше и сейчас. Господь говорит, безмерно, много и впереди. А мы говорим, нет, Господи, дай нам чуть-чуть, но сегодня. Когда наши дети так себя ведут, да, когда мы что-то там, допустим, приготовили для них большое, серьезное, там, на день рождения, да, или куда-нибудь на какой-то там праздник, и имеем большой подарок, да, очень большой подарок, и знаем, что, ну, от любви своей, от щедрости мы ждем этого дня, когда хотим им это вручить, это самое. А сегодня он скандалит с нами там за конфету какую-нибудь, да, и там визжит, что ты меня не любишь, конфету не даешь, если бы любили, дали бы. И ты говоришь, это же мелочь, это же, ну, как сказать, у тебя впереди такой праздник, такой подарок. Нет, нет, не хочу ничего, давай сегодня, сейчас и конфету, и все. И на этом достаточно. И нас это очень огорчает, да, как родителей, как на самом деле, ну, мудрых людей. Но иногда люди ведут себя так по отношению к Богу. Иногда люди ведут себя так по отношению к тому Евангелию, которое он нам предлагает. Господь говорит, Царство Небес. Господь говорит, вечная жизнь. Господь говорит, наследие, наследники в Царстве Моем. Да? Мы говорим, Господи, да ладно тебе, дай нам что-нибудь по мелочи сегодня. И довольно для нас. И больше просить даже тебе ничего не будем. До такой глупости доходим. Понимаете, в итоге, когда это теряется, когда вот это... Простота Евангелия теряется, когда оно перестает, ну, как будто сердце касаться нашего, да, когда оно теряется за каким-то нашим опытом, или теряется за какой-то нашей логикой, или еще какими-то вещами, да, тогда и сила Божья в нашей жизни исчезает. Я бы хотел, чтобы опять вернулись к этому тексту в послании к Коринфянам, в первой главе, в котором говорится, что для нас... В 24 стихе. Потому что если теряется вот этого силы Евангелия, которая касается сердца человеческого, да, и которая говорит о любви Божьей к нам напрямую, к сердцу нашему, да, то тогда и сила Божья уходит из нашей жизни. И премудрость Божья тоже нам тогда не видна. Почему? Потому что мы заняты какими-то своими путями. Мы Бога заставляем и пытаемся заставить ими идти, и ими этими путями действовать. Поглядите. Для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Сила Евангелия в том, что Божья любовь, она неизменна. Написано, кто отлучит нас от любви Божьей? Есть ли такая сила в этом мире? Есть ли что-то, да, и Павел, анализируя в своем одном из посланий, он говорит, есть ли что-то в этом мире, какая-то сила, какая-то, которая способна оторвать нас от Божьей любви, отвернуть нас от Божьей любви, или как бы сказать, разлучить нас с Божьей любовью. И анализируя, он перечисляет все самое мощное, что может быть здесь, на этой земле. Да? Там, гонение, бедность крайняя. Смерть, там, болезнь, какие-то бесы там, сверхмогущественные, там, еще какие-то там эти самые стихии этого мира, власть этого мира. Он говорит, способны ли они это сделать? И делает вывод какой? Нет. И делает вывод какой? Нет, не способны. Божья любовь, она не, ну, как бы сказать, она не отворачивается, не сдается в отношении человека. Никогда. Потому, говорит, для нас это Божья сила, и дальше он говорит, и еще и Божья премудрость. Потому что дальше, когда мы верим в эту любовь, держимся за эту любовь, тогда и все остальное, ну, выстраивается логично и правильно в наших жизнях. Все на своих местах. Когда сердце в порядке, тогда и все остальное тоже все в порядке. Не надо, как фарисеи, знать 340 или 360 заповедей и их придерживаться день за днем. Да? Потому что написано, любовь есть исполнение всего закона. Потому что она не делает никому зла. Ни Богу, ни окружающим. То есть, если любишь, то тогда и ну, жизнь в Божьей мудрости приходит в порядок совершенно. Такая вот удивительная вещь – это Евангелие. И важно, чтобы она дошла до сердца человеческого. Как это сделать? Мы знаем, наверное. А если забыли, давайте вспомним. Когда обращаешься к Господу и говоришь: «Господь, вот я, пожалуйста, прости, прими, я знаю, что ты меня любишь, я хочу жить в этой любви, я хочу жить этой любовью». И в итоге на самом деле что-то приходит в наше сердце, что-то меняется от того, что Бог делает, от того, что на самом деле выше нашей логики, выше нашего опыта, сверхъестественный мир, который превыше всякого ума, приходит и царствует в сердцах наших, давая возможность ближних любить, давая возможность врагов прощать, давая возможность радоваться Божьей жизни, дарованной нам сегодня, давая возможность поступать правильно в этом мире. Это сила Божьей любви, сила Божьего Евангелия. Такая простая и такая удивительная. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты возлюбил каждого из нас, Господи. И любовь, Господи, мы можем видеть и в том, что Ты делал, Господь, до этого дня. И любовь мы можем видеть, Господи, и самое важное, и самое главное, Господи, в Сыне Твоем Иисусе Христе. Мы молим и просим, Господь, благослови, пожалуйста, каждого, Господь, на этом месте, чтобы видеть Тебя своим сердцем, чтобы принимать, Господь, вот эту самую любовь, Господь, чтобы верить в нее, чтобы держаться за нее, Господи, чтобы не потерять ее, Господи, из виду, потому что если мы потеряем ее, то мы потеряем и силу, Господи, в своей жизни, и мудрость мы потеряем также, Господь. Мы можем тогда основываться на своем разуме, Господь, или на свой опыт, Господи, упираться на что-то человеческое, но, Господь, это не спасает нас. Господи, нас спасает Твое Евангелие, Господи, нас спасает Твое Слово. Нас спасает, Господи, Твоя любовь, Твой Дух, Господь, который в нас. Боже, благослови, пожалуйста, чтобы на самом деле, Господь, сердца были открыты для Тебя. Благослови, Господи, чтобы Твоя благодать, Господь, она наполняла наши жизни, Господи, она наполняла наши мысли, Господи, наши чувства, наша, Господи, сущность, Господь, было наполнено Твоей любовью, Отец Небесный. Благослови, пожалуйста, не дай нам это потерять, Господь. Не дай нам, Господи, от этого отойти, Господь. Пожалуйста, Господь, благослови, Господь, каждого. Не дай заблудиться, Боже, в своих каких-то умствованиях, Господь, или в каких-то своих выводах, Господь. Благослови, Господь, нас быть открытыми для Тебя, для Твоего Слова, для Твоего Духа, для Твоей любви, Господь. Чтобы знать Тебя как истинного Бога. Во имя Иисуса Христа мы просим. И мы благодарны Тебе, Господь. Благодарны за то, что это Евангелие, оно доступно для всех. И для мудрых, и для немудрых, Господи. И для просвещенных, и для невежд, Господи. И для детей, и для пожилых людей, Господи. Для всех. Потому что оно направлено к сердцу человеческому, которое может откликнуться на доброту, которое может откликнуться на любовь, которое может откликнуться на прощение, которое может откликаться на милость к нему. Господи, не дай нам быть закрытыми для Твоей любви, Господь, но дай нам, Господи, быть открытыми, Господи, для этой любви, Господь. Помоги нам позволить любить нас. Помоги нам, Господь, принять эту любовь, Господи, в простоте. Помоги нам довериться этой любви, Господи. Помоги нам, Господь, идти за нею, Господи, чтобы однажды получить то, что Ты для нас приготовил. В безмерном превосходстве того, что мы можем даже себе представить, Господи. Во имя Иисуса Христа. Аминь.